Мы сейчас прочтем прекрасный стих, записанный от Луки в 1 главе 32 стихе. «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его». Это слова ангела об Иисусе Христе, которые он произнес Марии. Рождество – это, конечно же, нежный и приятный праздник, красиво наряженные елки, в комнатах привлекательно светятся гирлянды, хорошее праздничное настроение. И это просто удивительно, что Господь позаботился о нас, сохранив праздник Рождества Иисуса Христа до сегодняшнего дня с целью напомнить всем нам, что однажды родился великий Царь Иисус Христос. Но у людей разный взгляд на Рождество. Вы услышите разнообразные ответы. Для кого-то это просто подарки, хороший романтичный праздник, вкусная выпечка, встреча с близкими, веселый зимний праздник. А для нас, верующих, это истинная радость о рождении Спасителя. Как видите, у людей разные взгляды на Рождество. Тем не менее, 2000 лет назад у человечества точно такой же был разный взгляд на Рождество Иисуса Христа. А если точнее, то люди по-разному относятся к Христу. И мы с вами постараемся рассмотреть, как люди реагировали на этот прекрасный праздник через изучение Священного Писания. Только в двух Евангелиях подробно повествуется о рождении Иисуса Христа. Это от Луки и от Матфея. Мы с вами сегодня будем изучать Евангелие от Матфея. И сейчас мы прочтем довольно длинный отрывок. Евангелие от Матфея, 2 глава, с 1 по 12 стих. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод, царь, встревожился и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды, и, послав их в Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли, и вся звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Волхвы в Новом Завете – это довольно загадочные люди, о которых в Библии не так много сказано. Нам только известно, что волхвы пришли с востока, а откуда именно, Библия умалчивает. Во многих фильмах, картинках, там, мультиках часто изображают три волхва, ссылаясь на три дара, которые они принесли Иисусу Христу. Но на самом деле никто точно не знает, сколько было волхвов. Но если поразмышлять, то можно сделать вывод, что волхвы не могли такое большое расстояние преодолеть втроем. Им нужна была охрана для защиты от грабителей, а также запас еды на дорогу. И если внимательно изучить книгу Даниила, то можно обнаружить, что Даниил был начальником волхвов. Во времена Даниила волхвы были советниками царей, и они занимали высокие должности восточных народов и имели влияние на царей. Волхвы были очень образованными и умными людьми. Они были учеными. Даниил был богобоязненным человеком и оказывал влияние на царей и также на волхвов. Скорее всего, волхвы, которые пришли ко Христу поклониться, были знакомы с еврейскими текстами и пророчествами о рождении Мессии. Читая историю про волхвов, которые вообще никак не связаны с Израилем и жили в совершенно другой стране, где законы отличались от израильских законов, и удивляешься, что, несмотря на это все, волхвы задались целью прийти к Иисусу Христу и поклониться. Они прекрасно понимали, кому они идут и что они делают. Еще Бог дал волхвам сверхъестественный знак – это звезда. Для волхвов было достаточно еврейских текстов и звезды, чтобы прийти ко Христу. В те времена было опасно совершать путешествия из-за разбойников и грабителей. Об этом свидетельствует притча о милосердном самарянине, когда он спокойно шел по дороге по своим делам, и вдруг на него напали и ограбили его. А теперь подумайте, волхвы были очень богатыми и влиятельными людьми. Доказательством их того, что они богатые, служат их дорогие дары – золото, ладан и смирна. Раз так, то охрана должна быть еще сильнее. Скорее всего, вместе с волхвами было множество народа или людей, и обязательно с ними должны были быть натренированные, хорошо обученные и вооруженные солдаты для того, чтобы защитить волхвов от грабителей на пути. И еще, сколько надо было взять с собой животных, чтобы они возили еду для того, чтобы прокормить такое количество людей, а также вести палатки и всякие приспособления для того, чтобы можно было переночевать. Это был не день путешествия, а скорее всего месяцы путешествий. Волхвы пошли на огромный риск, зная, что на пути их могут ограбить, а может даже и убить. Но несмотря на эти трудности, они, вооружившись хорошей командой, пошли поклониться Иисусу Христу. Евангелист Матфей не говорит нам все эти подробности, но мы можем лишь предположить, ссылаясь на исторические факты и здравый смысл. Матфей хочет нам, читателям, показать, что для волхвов поклонение Христу было очень важной целью в их жизни. Еще раз прочтем первые два стиха. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Волхвы пришли в Иерусалим к Ироду. И самое интересное – что звезда исчезла, как только волхвы пришли в Иерусалим. И возникает вопрос, а почему Бог не сделал так, чтобы звезда их сразу привела к тому месту, где родился Христос? Я думаю, что Господь хотел показать нам состояние израильского народа в то время через волхвов, когда они ходили и расспрашивали про Мессию. Еще можно предположить, что волхвы не только у Ирода спрашивали, но также у многих жителей Иерусалима. В третьем стихе написано: «Встревожился Ирод и весь Иерусалим». Почему так встревожился царь Ирод? Мы узнаем позже. Народ, вместо того, чтобы радоваться о рождении Мессии, встревожился. Скорее всего, это связано с тем, что они боялись смены власти и понимали, что это может для них плохо кончиться. Хитрый Ирод попросил волхвов, чтобы они узнали точное место, где находится Христос, и сообщили об этом. После этого звезда снова появилась, и когда волхвы заметили ее, они обрадовались радостью весьма великою. Посмотрите, какое интересное сочетание слов использует евангелист Матфей. «Обрадовались радостью весьма великою». Автор хотел показать нам, какая великая радость была у волхвов в тот момент, когда они снова увидели звезду. Для них увидеть родившегося царя Иисуса Христа было очень важной целью. Они были переполнены ожиданием увидеть Христа и поклониться Ему. Как только звезда появилась, они пошли вслед за ней. Дальше читаем внимательно 11 стих. И, вошедши в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и падши поклонились ему. И, открывши сокровища свои, принесли ему дары золото, ладан и смирну. Заметьте, волхвы пришли не в хлев, а именно в дом, где был Христос. Почему они подарили именно золото, ладан и смирну? Что особенного в этих подарках? Золото символизирует, что Христос был царем. Золото использовали для строительства храма, для всяких различных золотых украшений, и у царей также были золотые короны. Ладан использовался как подарок для свадьбы, и ладан был ароматным. Этот подарок говорит о Христе как о Боге. Смирна также используется для создания аромата. Его использовали для придания приятного аромата для молодых девушек, как написано в книге песней, а также для подготовки тела к погребению. Смирна означает, что Христос – это человек, который жил в возвращенном греховном мире. После дарения дорогих подарков Бог послал откровение волхвам, как написано в 12 стихе, и, получивши во сне откровение, не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Мы с вами подробно изучили историю волхвов и увидели людей, сердца которых поклоняются Христу. А теперь мы посмотрим на противоположность волхвов. Это Ирод, который любил кланяться только самому себе. Ирод запомнился нам как злодей, жестокий человек, убивающий всех подряд. Но мало кто знает обратную сторону Ирода. Ирод занимался также и благотворительностью. Ирод был успешным и решительным лидером. Во время голода в Израиле Ирод продал свое золото, чтобы купить еду для своих жителей. Ирод был великим строителем. Он построил грандиозный Иерусалимский храм, который так и не был завершен. Как говорится, ложка дегтя в бочке меда. Все достоинства Ирода перечеркивает его мания величия. Ирод был крайне подозрительным, страдал паранойей. Ироду не нужны были доказательства. Если он что-то заподозрил в человеке, то он сразу же его убивал. У него было 10 жен и 12 детей. Брат жены, первосвященник, был утоплен Иродом, когда Ирод заподозрил, что брат может занять его место. Волхвы спрашивают Ирода: где родившийся царь иудейский? Когда царь Ирод услышал это, он встревожился. Иначе говоря, впал в панику, потому что он понял, что это не про него речь. Эта речь идет об Иисусе Христе. Ирод сильно боялся потерять свою власть. И после этого диалога с волхвами Ирод просто хотел уничтожить Иисуса Христа, лишь бы сохранить свое место на троне. И доказательством его жестокости написано в Евангелии от Матфея во 2 главе 16 по 18 стихи, где рассказывается о том, когда Ирод дал приказ убить всех младенцев в Вифлееме до 2 лет. И также Ирод был очень хитрым человеком. Когда он попросил волхвов, чтобы они тщательно разведали место, где находится младенец, и оповестили Ироду. На самом деле у Ирода были совершенно другие мотивы. Это убить младенца для сохранения своей власти. Давайте мы сейчас посмотрим, как отреагировал на новость о рождении Мессии израильский народ. Это ж сколько Бог давал откровений израильскому народу про рождение Мессии. Уже с книги «Бытие» звучит первое пророчество в 3 главе в 15 стихе. «И вражду положу между тобою, между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Она будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Израильскому народу было дано множество пророчеств, предсказывающих рождение Мессии. Читая Ветхий Завет, просто удивляешься, как Бог заботился о народе, сколько он его наказывал, любя. Но народ все равно отверг Бога. Об этом свидетельствует евангелист Матфей и Лука, но мы прочтем только от Матфея, 23:37, когда Христос сказал такие слова: «Иерусалим, Иерусалим, убивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе, сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает своих птенцов под крылья свои, но не захотели вы». В Евангелии от Матфея написано, что народ встревожился вместе с Иродом, когда услышали от волхвов про рожденного царя, то есть Христа. Казалось бы, израильскому народу дано столько откровений через пророков, и они должны были ожидать Мессию. Первосвященники, книжники имели столько откровений, но вместо того, чтобы радоваться о вести рождения Христа, они занимались своими делами и были совершенно безразличны к рождению Мессии. Об этом свидетельствует евангелист Иоанн в 1 главе, в 11 стихе. «Пришел к своим, и свои его не приняли», то есть Христа. Смотрите, какие абсолютно разные цели были у волхвов и у Ирода, диаметрально противоположные. Для волхвов было крайне важно прийти и поклониться Иисусу Христу, а для того, чтобы поклониться, нужно смириться. Например, когда человек оказался в невыгодном положении, и он понимает, что если он не поклонится Христу, то тогда больше потеряет. Напротив, волхвы поклонялись Христу искренне, от всего сердца. Это доказывает 10 стих, который мы с вами разбирали. «Когда они возрадовались радостью весьма великою». Это значит, что для истинно верующего человека истинная радость идти ко Христу и поклоняться Ему. Да, можно поклоняться Христу с неискренним сердцем. Идеальный пример – царь Ирод. Мы с вами читали, как Ирод хитро себя вел, когда сказал волхвам, что он тоже хочет пойти и поклониться Христу. Понятно, что Ирод делал это все с неискренним сердцем. Его цель была одна – сохранить свою власть. Ирод не хотел, чтобы кто-то над ним властвовал. Он хотел быть царем и самому решать, что хорошо, а что плохо. Как видите, абсолютно никакого не было смирения у царя Ирода. И тут возникает резонный вопрос. А что значит поклоняться Христу в наше время? Ведь мы Христа не видим, и у нас нет возможности физически к Нему прийти и поклониться. То есть Христос находится на небесах. Ответ очень простой. Поклонение Христу – это и есть поклонение в духе и истине. Это значит подчинение самого себя, Его господству через Священное Писание. А именно, преклоняющийся человек перед Христом говорит: «Господь, я Твой, будь господином моей жизни. Я буду подчиняться Твоему Слову через изучение Библии». Поклонение – это не внешний обряд, а состояние сердца. Как мы раньше говорили, это и есть смирение. Чтобы признать господство Христа, нужно смириться и признать свое поражение и несостоятельность. Другого пути нет. С Христом невозможно идти на компромисс. Нельзя, никак нельзя подойти ко Христу и сказать Ему такие слова: «Господи, давай мы договоримся, я управляю половиной своей жизнью, а другой половиной управляешь Ты». Это невозможно. Христос призывает всех нас отречься от себя полностью. Нужно Христу себя полностью отдать и признать, что Бог является Господином. Иначе никак. Да, идеальных людей нет. Абсолютно никто из людей не без греха. Но это не повод отчаиваться. Когда человек, любящий Бога, перестал поклоняться, перестал смиряться перед Христом, и он согрешил, упал в грязь. Если такой человек истинно верующий, он любит Бога, то он обязательно снова встанет и будет дальше идти в послушании Слова, искренне раскаявшись и сожалея о своем грехе. Еще одно состояние – это безразличие, как у израильского народа. Ко Христу. Библия говорит, что это и есть противление Христу. Иисус когда-то сказал в Евангелии от Матфея 12:30: «Вы же знаете, кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает». безразличному человеку ко Христу совершенно не интересует жизнь церкви. Ему не интересно общение с братьями и сестрами во Христе. У него Библия пылится на полочке. Как безразличный человек ко Христу может возрастать в вере и любви? Да никак. Также изученная сегодня история показывает, что абсолютно каждый человек может прийти к Иисусу Христу и принять Его в свою жизнь и подчиняясь Его воле через послушание и изучение Священного Писания. Потому что, как мы читали в начале проповеди стих, Он, Христос, будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, Отца Его. Аминь. Давайте помолимся.